говорит Радио Свобода. Костромской центр поддержки общественных инициатив признан судом иностранным агентом и оштрафован за отказ самого центра признать себя таковым. Дебаты по кандидатуре нового президента Российской академии наук прошли без присутствия прессы. Ожидаемо победил Владимир Фортов. Московский городской суд признал законным приговор участницам группы «Pussy Riot» Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой. Отставку ректора Российской экономической школы Сергея Гуриева многие его товарищи связывают с позицией по делу ЮКОСа и поддержкой Гуриевым Алексея Навального. Здравствуйте. Эти и многие другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за среду, 29 мая. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Итак, суд оштрафовал фонд «Костромской центр поддержки общественных инициатив» на 300 тысяч рублей за то, что организация в нарушении закона об НКО не зарегистрировалась в качестве иностранного агента. Исполнительный директор фонда Александр Замарянов также оштрафован на 100 тысяч рублей. Организация намерена обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Основным поводом для претензий прокуратуры к Костромскому центру поддержки общественных инициатив стал прошедший 28 февраля круглый стол «Перезагрузка-перезагрузки, куда движутся российско-американские отношения». Прокурор Костромы, старший советник юстиции Владимир Смирнов, заявил, что на этой встрече обсуждались вопросы и проблемы международных отношений между Россией и США, и выступал заместитель министра-советника по политическим вопросам посольства США в России Говард Соломон. По мнению прокуратуры, проведение такого круглого стола является политической деятельностью. Во время судебного заседания адвокат Рамиль Ахмедгалиев, представляющий интересы центра, заявил ходатайство о направлении запросов в Конституционный суд России о толковании и применении норм закона об иностранных агентах. Однако судья это ходатайство не удовлетворил, рассказал в интервью «Радио Свобода» председатель правления Центра поддержки общественных инициатив Николай Сорокин.
Так называемый закон об иностранных агентах новый, по нему еще нет судебной практики, и формулировки, которые этот закон содержит, крайне двоякие, вызывают много вопросов. В частности, непонятно, что же такое политическая деятельность и что можно к ней относить. По мнению прокуратуры, любая деятельность общественной организации может рассматриваться как политическая, и организация сразу должна попадать в реестр иностранных агентов и ставить на это клеймо. Мы с этим не согласны и считаем, что именно несовершенство закона является одной из причин тех репрессий против НКО, которые сейчас мы наблюдаем. Поэтому адвокат обратился к суде с ходатайством направить запрос в Конституционный суд о разъяснении норм так называемых об иностранных агентах. Прокурор, со своей стороны, активно возражал, говорил, что с законом все понятно, и никаких запросов в Конституционный суд отправлять не надо. Судья постановил отказать в нашем ходатайстве. Очевидно, и судье, и прокурору с законом об иностранных агентах все понятно.
По словам Николая Сорокина, во время заседания представитель прокуратуры в качестве аргумента в пользу признания Центра общественных инициатив иностранным агентом процитировал слова президента России Владимира Путина.
Говорил о том, что президент Путин назвал закон Магнитского антироссийским, и поскольку этот закон упоминался на круглом столе с участием американского дипломата Говарда Соломона, значит, вот мы противоречим таким образом государственной политике. Получается, что если президент Путин по какому-либо вопросу высказался, то этот вопрос уже больше в нашей стране обсуждать нельзя. А тот, кто этот вопрос вообще обсуждает и дискутирует, должен готовиться к судам. Вот таким образом, получается, наша прокуратура толкует политическую ситуацию и действующее законодательство. Мы считаем это толкование предметом неправильным, противоречивым Конституции.
Сказал Николай Сорокин. В итоге суд принял решение оштрафовать Костромской центр общественных инициатив на 300 тысяч рублей и тут же начал заседание в отношении исполнительного директора организации Александра Замарянова. Вскоре его признали виновным как физическое лицо и обязали выплатить штраф размером 100 тысяч рублей. По словам Николая Сорокина, денег на оплату штрафа у организации нет, но пока решение суда не вступило в законную силу, центр общественных инициатив намерен оспорить его вышестоящей инстанции. Претензии Костромской прокуратуры распространились не только на центр общественных инициатив, но и на другие организации, которые когда-либо сотрудничали с центром. Например, прокуратура потребовала объяснений от костромских телекомпаний, которые освещали круглый круглые столы фонда и от организаций, которые предоставляли центру помещения в аренду для проведения круглых столов и семинаров. Недавно сотрудники Центра по противодействию экстремизму пытались допросить участников круглых столов, а сотрудники отдела полиции по борьбе с экономическими преступлениями обращаются во все коммерческие организации, с которыми сотрудничает Центр поддержки общественных инициатив, и требуют предоставить письменное объяснение и копии документов о сотрудничестве. Светлана Павлова, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Среда, 29 мая. В Российской академии наук сегодня прошли выборы президента. На этот пост претендовали трое выдающихся ученых с мировым именем. Нобелевский лауреат физик Жорес Алферов, теплофизик, бывший министр науки и глава Фонда фундаментальных исследований Владимир Фортов, вице-президент Российской академии наук, экономист Александр Некипелов. Дискуссия между кандидатами проходила в закрытом режиме, поскольку уходящий с поста президента РАН Юрий Осипов распорядился не допускать на нее прессу. Во второй половине дня было объявлено, что новым президентом Российской академии наук стал Владимир Фортов. На объявлении результатов голосования присутствовал научный обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин. Победа Владимира Фортова была, в общем, ожидаемой, но насколько она была убедительна?
Она была достаточно убедительна. Он получил 55% голосов примерно, то есть 766 голосов из примерно 1300 бюллетеней были отданы за него. И общая атмосфера такова, что академики не сомневались в победе Фортова и, в общем, ей удовлетворены.
Но если бы он не набрал больше 50% голосов, то состоялся бы второй тур.
Да, причем он состоялся бы сегодня же. И у меня есть такое ощущение, что академики достаточно устали. Это был еще один повод для того, чтобы обрадоваться его победе в первом туре.
Ну, известно, что обсуждение кандидатуры нового президента Российской академии наук проходило без представителей прессы, и это было сделано по распоряжению теперь уже бывшего президента Юрия Осипова. Все-таки известны ли какие-то подробности этого обсуждения?
Никаких подробностей практически неизвестно, кроме того, что ничего скандального не произошло. Многие отмечали яркое выступление Жореса Алферова, хотя он известен как хороший трибун. А многих вот речь тронула, но, как мы теперь понимаем, это на результат особенно не повлияло. Помимо этого, никаких событий, которые были бы не для прессы, не произошло.
Ну, оценивая в целом борьбу, я понимаю, что у вас, в общем-то, не очень много информации, если она вообще есть. А можно ли назвать борьбу за кресло президента Российской академии наук жесткой?
После того, как нынешний, точнее, теперь уже бывший президент Осипов решил не участвовать в выборах, было понятно, что Фортов имеет наибольшую поддержку в академии. Это было понятно и потому, что его формально поддержал президиум Российской академии наук, и Фортов шел первым номером в списке. При этом Жорес Алферов все-таки действительно имеет достаточно почтенный возраст, и для многих академиков понятно, что его президентство могло бы привести к каким-то проблемам в академии. По крайней мере, развитие можно было бы ожидать меньшего. А что касается Некипелова, он сразу же был на последнем месте, и никто особенно не рассчитывал, что он сможет победить. Так что, в общем, результат вполне предсказуемый. Единственное, что могу его изменить, это какие-то скандалы, потому что ходили слухи, что Осипов планирует каким-то образом саботировать выборы или что-то в этом духе. Это было все на уровне слухов, ничего этого не произошло, и, в общем, Фортов заслуженно победил.
Это был научный обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин. О том, как к кандидатуре Владимира Фортова относятся в научных кругах «Радио Свобода», рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории мезонной физики Института ядерных исследований РАН Борис Штерн.
Во-первых, это ученый разумного возраста, он один под это определение подходит. Это первое. Значит, второе, ну, он как это, человек, который, ну, во-первых, что-то сделал. Он что-то сделал вот на заре возникновения РФФИ, когда он был вице-премьером. То есть работали какие-то новые механизмы в науке, и которые сейчас до сих пор приносят пользу. Это, в общем, там есть заслуга Салтыкова, и его заслуга тоже. Ну, и просто потому, что он говорит разумные вещи, ну, и как-то хочется ему верить. И, в общем, все сильные отделения Академии наук, в общем, однозначно за него. И все мои друзья среди академиков, членкоров и знакомые тоже, в общем, за него. Ну и мы сами как-то... Понимаете, это не тот случай, когда есть полная уверенность, что этот человек то, что надо, но, по крайней мере, человек, на которого можно надеяться, вот так скажем. У Фортова есть какие-то слабые места, ну... Ну, я сейчас не хочу о них говорить, эти слабые места, поскольку они слабо подкреплены фактологически. Академия наук имеет достаточно иерархическую и, в общем, достаточно феодальную структуру. То есть там все замкнуто на директоров институтов, то есть есть вот президиум управления и директора институтов. А дальше научные сотрудники, даже высокого уровня, ведущие исследования, просматриваются слабо. Фортов как раз в вот это, по-моему, понимает, и когда-то он говорил, что вообще основной фигурой в Академии наук должен стать непосредственно исследователь. Что это значит? Исследователь должен быть самостоятельным и иметь в своем распоряжении самостоятельные деньги. Иметь право самостоятельно заявлять свои претензии на эти деньги. Ну, как это происходит в РФИ, например. То есть РФИ видит непосредственно исследователя. Академия наук видит директора института только. Вот это главная структурная проблема, с моей точки зрения. И во всем мире действительно главной фигурой является исследователь. И финансирование, и впрочем. Вот такая ситуация, с моей точки зрения. То есть это, ну, есть еще много, много всяких других вещей, но вот это, вот, по-моему, главное. Ну и, конечно, деньги. То есть денег на исследование просто катастрофически не хватает. Теоретики еще более-менее ничего живут, а тем, кто имеет дело с экспериментом, там, с всякими расходными материалами, реактивами, там, им очень тяжело.
Это был ведущий сотрудник лаборатории мезонной физики Института ядерных исследований Российской академии наук Борис Штерн. О фигуре нового президента Российской академии Владимира Фортова в интервью моему коллеге Марку Крутову рассказал сопредседатель Совета общества научных работников Андрей Цатурян.
Во-первых, он моложе всех остальных претендентов. При этом он поработал во власти. При этом он ученый, в общем, ну, довольно крепкий ученый с таким, ну, серьезным мировым, его там наукометрические показатели весьма достойные. Это, значит, ну, немного у нас ученых, уж особенно в президиуме Академии наук нынешним, с такими, значит, после смерти Гинзбурга, с такими серьезными достижениями, так как и мировым признанием. Так что, ну, вот я говорю, в этом смысле он человек и с опытом административным, работал в правительстве. Очень хорошо, значит, он себя зарекомендовал в качестве руководителя Российского фонда фундаментальных исследований. Пока он был, значит, директором, ну, председателем совета этого фонда, фонд работал очень хорошо, чего не скажешь про нынешнюю ситуацию, когда руководство сейчас сменилось. В этом смысле, ну, Фортов себя зарекомендовал как достаточно способный администратор, кроме того, что хороший ученый, который, в общем, все-таки, ну, как бы склонен проводить такие принятые в мире принципы экспертизы, конкуренции и так далее. Так что вот поэтому с Фортовым связываются какие-то ожидания, какие-то перемены и увеличение какой-то, ну, вот такой, так сказать, прекращение вот этого сползания в какую-то совершенно архаику и средневековье, такое не средневековье, так феодальную систему, так сказать, управления наукой.
Сопредседатель Совета общества научных работников Андрей Цатурян о новом президенте Российской академии наук Владимире Фортове. Нобелевский лауреат по физике Александр Гейм, уже больше 20 лет работающий за границей, специально прилетел из Великобритании в Москву, чтобы принять участие в заседании Общественного совета при Министерстве образования и науки. Избранный почетным председателем Совета Андрей Гейм в интервью Сергею Добрынину высказался о необходимости реформ в Академии наук России.
Я ценю или люблю отдельных академиков, но Академия наук на сегодняшний момент стала тормозом прогрессии, поскольку исполнительная и законодательная власть, что касается науки, объединена в одном лице. Это не происходит ни в одной стране, в западной стране, и с этим нужно как-то бороться или как-то решать эту проблему. Но есть такое выражение на Западе: «Turkeys do not vote for Christmas», что значит «индюшки не голосуют за Новый год». Поэтому даже те академики, которые понимают и оценивают эту ситуацию, им довольно сложно со своей стороны согласиться с тем, что нужно что-то менять. Я очень хорошо понимаю, поскольку обычное изменение обозначает перестройку. Не только революции, но и перестроек никто не любит. И всегда люди, с которыми я разговаривал по этому поводу из академических институтов, они всегда говорили: ну ладно, ты критикуешь академию, но Министерство науки тоже состоит из чиновников, которые еще хуже. И с этим аргументом нужно согласиться, что действительно эта перестройка непонятно во что, непонятно как может вызвать переполох. Но с другой стороны, сидеть на двух стульях – это проблема, которая, как выражаюсь, слон в комнате, которого никто не хочет замечать. Что-то нужно делать, я не эксперт, но как это нужно осуществить, но я прекрасно понимаю, как многие понимают, что эту проблему нужно решать, и чем быстрее, тем меньше конфликтов. Эти конфликты между, скажем, Жересом Алферовым и Министерством науки, они неизбежны и будут возникать год за годом, пока данная ситуация не разрешена.
Это был нобелевский лауреат по физике Андрей Гейм. Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск, среда, 29 мая. Сегодня Замоскворецкий суд Москвы продолжил рассмотрение дела Михаила Косенко, одного из фигурантов так называемого «болотного дела». Ему предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. Следствие не просит у суда отправить Михаила Косенко в колонию, а настаивает на принудительном лечении, ссылаясь на результаты психолого-психиатрической экспертизы. За ходом заседания по болотному делу сегодня следила моя коллега Наталья Джанпаладова.
Михаилу Косенко, инвалиду второй группы по психиатрическому заболеванию, единственному из почти 30 фигурантов так называемого болотного дела, предъявлены обвинения в причинении насилия, опасного для жизни и здоровья сотрудника ОМОНа. Как говорится в обвинительном заключении, Косенко нанес представителю правоохранительных органов не менее одного удара ногой и рукой. Пострадавший сотрудник ОМОНа и свидетели обвинения, которых вызвали для дачи показаний, в суд в среду не явились. Государственный обвинитель вернулась к чтению материалов уголовного дела. В этот раз она огласила протокол обыска, который проводили в квартире Михаила Косенко летом прошлого года, а также справки о состоянии здоровья Михаила Косенко из различных учреждений. На предыдущем заседании 20 мая гособвинитель также зачитывала материалы дела и, среди прочего, начала оглашать показания свидетелей в их отсутствие. Защита Михаила Косенко посчитала эти действия незаконными и на сегодняшнем заседании заявила в связи с этим отвод судье Людмиле Москаленко, который та в итоге отклонила. Вот что поясняет один из адвокатов Михаила Косенко Владимир Жанов.
В прошлом судебном заседании Москаленко приняла решение о даче согласия представителю государственного обвинения оглашать фактические показания, которые содержатся в определенных письменных материалах уголовного дела. Это касается протокола опознания и проверка показаний на месте потерпевшего Казьмина и свидетеля Лукьянова. В соответствии с требованием уголовно-процессуального закона оглашать показания до допроса самих свидетелей не допускается. Мы выразили свое несогласие, возражение Москаленко по поводу вот такой процедуры, которые они пытались. Но Москаленко на это не отреагировала так, как положено. Естественно, сегодняшнее заседание вылилось в том, что мы были вынуждены реагировать на это соответствующим заявлением и ее отводим. Если не говорить о прямой, то хотя бы о косвенной заинтересованности судьи, которая нарушает требования состязательности, равноправия сторон, обвинения защиты, так или иначе об этом говорит. На судьбу Михаила в данном случае это повлиять как-то не может. Это может повлиять на то, что при выступлении, допустим, в прениях, да, мы будем ссылаться на то, что судья в этом плане допускал определенные нарушения, таким образом необъективно оцениваются те или иные обстоятельства в деле.
Следующее заседание по делу Михаила Косенко назначено на 24 июня. Государственный обвинитель попросил суд обеспечить принудительный привод свидетелей. Судья это прошение не удовлетворила. Владимир Жанов такому решению не удивлен.
Сотрудников милиции они, как правило, редко принуждают теми методами, которыми относятся к гражданским лицам, поэтому, по всей вероятности, они будут принимать решение через руководство УВД о приглашении Казьмина, Кьянова для дачи показаний в суде. Такая процедура нередко происходит, когда в деле участвуют именно сотрудники милиции, потому что это дело тоже не исключение. Почему, по какой причине Казьмин и Лукьянов игнорируют вызовы и получают ли они надлежащим образом удостоверенные повестки, можно сказать сложно.
Говорил адвокат Владимир Жанов. Михаил Косенко был арестован почти год назад, в начале июня 2012-го. Летом в институте имени Сербского провели психолого-психиатрическую экспертизу. Специалисты заключили, что Косенко может представлять опасность для общества, и поэтому его необходимо принудительно лечить. Защита обвиняемого несколько раз подавала ходатайство о повторной экспертизе, но суд их не удовлетворял. По мнению защитников Михаила Косенко, он не нуждается в принудительном лечении, поскольку в течение 10 лет получал медицинскую помощь амбулаторно. Слушания по делу Михаила Косенко начались в ноябре прошлого года. С тех же пор он содержится в медицинской части следственного изолятора «Бутырка», и его состояние ухудшается, говорит один из адвокатов Михаила Косенко Валерий Шухардин.
Бутырки не может состояние улучшаться, правильно? Он находится в жестких условиях длительное время, и поэтому, естественно, состояние здоровья ухудшается. Лечение нормальное, лишь принятие таблеток и ничего более. минимальный контроль его состояния здоровья.
В середине апреля Замоскворецкий суд продлил Михаилу Косенко срок содержания под стражей до 22 июля. В среду другой суд Москвы Басману удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста еще одному обвиняемому по болотному делу, активисту Ивановского отделения движения «Левый фронт» Дмитрию Рукавишникову. Он останется в следственном изоляторе до 6 октября. Один из его адвокатов, Виталий Лукьянец, с доводами стороны обвинения не согласен.
Решение суда незаконно, необоснованно. Вполне возможно было избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Поскольку доказательств нет, он имеет постоянное место жительства, семью, характеризуется положительно. А поэтому я не согласен с решением суда.
Басман и суд Москвы в среду также должен был рассмотреть жалобу еще одного фигуранта болотного дела Сергея Криева. Он обжаловал действия следователей. Однако судья Артур Карпов постановил направить жалобу в Замоскворецкий суд. К ответственности за события 6 мая прошлого года на Болотной площади в Москве, которые власти называют массовыми беспорядками, привлечены 27 человек. Большинству из них предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. Дело в отношении 12 человек выделено в отдельное производство и уже передано в Замоскворецкий суд Москвы. 6 июня там состоятся предварительные слушания в закрытом для прессы режиме. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Среда, 29 мая. Председатель Московского городского суда Ольга Егорова признала законным приговор участницам панк-группы «Пусси Райот» Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой. Таким образом, надзорная жалоба адвоката Алехиной и Толоконниковой Ирины Хруновой оставлена без удовлетворения. Вот как сама Ирина Хрунова прокомментировала сегодняшнее решение Мосгорсуда. Скажите, сегодняшнее решение Московского городского суда означает, что приговор уже окончательно признан законным?
Нет, это не означает. Дело в том, что поскольку приговор по делу «Пусси Райот» вступил в силу в 2012 году, на него распространяется старый порядок надзорного обжалования. Это, что означает этот порядок? В законе он четко прописан. Это значит, мы сначала отправляем жалобу надзорную в президиум Мосгорсуда, потом мы отправляем жалобу председателю Мосгорсуда, и потом мы отправляем жалобу в Верховный суд Российской Федерации. Перескочить через эти инстанции нельзя. Как бы я ни хотела быстрее обратиться в Верховный суд, я должна была пройти те стадии, о которых я вам уже сейчас сказала. Поэтому сегодняшний, вчерашний отказ председателя суда в удовлетворении моей жалобы означает только лишь одно, что я думаю, что в течение 2 недель я получу этот отказ в письменном виде, и после этого мы пойдем в Верховный суд Российской Федерации.
А правильно ли я понимаю, что эта жалоба была подана в интересах только Марии Алехиной и Надежды Толоконниковой, но не Екатерины Самуцевич?
Да, именно так.
А почему?
Ну, потому что Екатерина решила сама написать надзорную жалобу.
Мария, новости сообщают, ссылаясь на вас, о том, что правозащитники посетят колонию, где содержится Мария Алехина. Вы не могли бы подробнее рассказать, что это за поездка?
Ситуация в следующем. Как вы помните, на прошлой неделе суд не только отказал Алехиной в УДО, но еще и фактически не захотел ее видеть в зале судебного заседания. И Алехина отказалась участвовать в суде путем видеоконференции, объявила голодовку. На ее держат уже, получается, сегодня 8-е сутки. Если раньше колония предпочитала этого факта, ну, не замечать, скажем так, то со вчерашнего дня Маша находится в больнице и с ней проводят некоторые медицинские манипуляции, потому что, ну, сами понимаете, 7 дней голодать, это не может не сказаться на здоровье молодой женщины. Поэтому сегодня, я знаю, что сегодня в колонию приехали 2 члена ОНК из Перми, и также с ними приехали в колонию руководство ГУФСИН по Пермскому краю, но кто именно, какое именно начальство, какое именно руководство, я сказать не могу. Я просто знаю, что кто-то из ГУФСИН Пермского края. Но пока у меня информации нет, я думаю, что сегодня чуть попозже адвокат посетит Алехину еще раз, и у меня уже будет какая-то достоверная информация.
Скажите, а кроме обращения в Верховный суд по поводу приговора Алехиной и Толоконниковой, какие-то другие еще правовые действия по защите участниц «Пусси Райот» ожидаются в ближайшее время?
Ну, я думаю, что да. Ну, во-первых, у нас будет два обжалования отказа в УДО. Они оба будут уже в судах субъектов. То есть это Республиканский суд в Мордовии и Пермский краевой суд мы будем обжаловать. По Толоконниковой уже жалоба подана. Вот по Алехиной она будет подана завтра. Это вот два процесса, которые нас ждут в ближайшее время. Это, как вы уже сказали, Верховный суд Российской Федерации. И еще нас ведется все-таки работа с Европейским судом, потому что мы, во-первых, основную жалобу отправили, и ведется переписка. А во-вторых, в ближайшее время будет подана жалоба, которая называется «Пусирай-2» против Российской Федерации. Она касается незаконности запрещения роликов группы Pussy Riot, которые были опубликованы в интернете. Как вы помните, суд их признал экстремистскими.
Адвокат Марии Алехиной и Надежды Толоконниковой Ирина Хрунова о решении Московского городского суда признать законным приговор, вынесенный участницам подгруппы Pussy Riot. Время свободы. Итоговый выпуск. Среда, 29 мая, в Следственном комитете России подтвердили, что ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев некоторое время назад был допрошен по делу ЮКОСа. По данным российских средств массовой информации, Гуриев подал в отставку с поста ректора Российской экономической школы и попросил исключить свою кандидатуру из списка кандидатов в наблюдательный совет Сбербанка. Сам Гуриев, который сейчас находится в отпуске за границей, эту информацию не комментирует. Однако предполагается, что неприятности у Гуриева начались после его участия в общественно-правовой экспертизе второго дела корпорации ЮКОС. Гуриев участвовал в ней по просьбе членов президентского совета по правам человека и сделал вывод о том, что Михаил Ходорковский получил второй срок незаслуженно. Тему продолжает московский корреспондент «Свободы» Любовь Чижова.
Ведущий российский экономист и эксперт правительства Сергей Гуриев уходит с поста ректора Российской экономической школы и из наблюдательного совета Сбербанка из-за поддержки Михаила Ходорковского и Алексея Навального. Такие предположения делают неназванные правительственные чиновники и знакомые экономисты в интервью изданиям Forbes и «Ведомости». Во вторник в Сбербанке сообщили, что Сергей Гуриев попросил исключить его кандидатуру из списка кандидатов в наблюдательный совет банка. Гуриев объяснил такое решение личными обстоятельствами. Во вторник же появилась информация, что Гуриев подал в отставку с поста ректора Российской экономической школы. Сам Гуриев, который сейчас находится в отпуске за границей, эту информацию не комментирует. Газета «Ведомости» пишет о том, что давление на Гуриева может быть вызвано и его поддержкой Алексея Навального. Глава Российской экономической школы открыто заявлял о перечислении средств в учрежденный Навальным фонд борьбы с коррупцией. Кроме того, источники издания сообщили, что Гуриев участвует в создании экономической программы Алексея Навального. Директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко не исключил, что Сергей Гуриев может покинуть Россию.
Собственно говоря, человек отказался от интересной работы, которой он посвятил много лет. Человек отказался от работы в наблюдательном совете Сбербанка, который тоже интересно, но помимо всего еще и хорошо оплачивается. Отказался еще от какой-то работы. Но я не думаю, что вот он это делает с намерением через месяц, например, вернуться в Россию. Но для этого должна быть какая-то другая гипотеза, чтобы вот это все совпало.
А как его возможный уход со всех постов может отразиться на деятельности Российской экономической школы, ну и на имидже России в целом?
Сергей был руководителем на протяжении многих лет и, конечно, там являлся ключевой фигурой и с точки зрения организации процесса, привлечения кадров, организации финансирования. И я думаю, что для РЭШ это будет очень сильным ударом его, вот, тем более, что он, в общем, такой достаточно неожиданный.
А на имидже России в целом как вот вся эта история может отразиться?
Вы знаете, мне кажется, что нужно различать первый имидж России и имидж российских властей, а во-вторых, вот если под Россией рассматривать российские власти, то, мне кажется, их имиджу уже мало чего угрожает.
Способно ли российское экономическое сообщество вступиться за Сергея Гуриева?
Нет, конечно. Против давления властей есть один-единственный инструмент – это обращение в суд. Но мы, во-первых, хорошо понимаем, да, что суды в России не являются независимыми, и вряд ли они будут судить правоохранительные органы, разбираться с правоохранительными органами. Во-вторых, насколько мне известно, российское экономическое сообщество, его там значительная часть, подвергается давлению со стороны прокуратуры в рамках деятельности, проверки деятельности НКО.
Это было мнение экономиста Сергея Алексашенко. В 2011 году президентский совет по правам правам человека, привлек Сергея Гуриева к экспертизе по второму делу ЮКОСа. По итогам работы экономист заявил, что Михаил Ходорковский получил свой второй срок незаслуженно. В феврале этого года стало известно, что специалисты, принимавшие участие в экспертизе по ЮКОСу, уже более полугода подвергаются преследованиям. Людей допрашивали, их квартиры и офисы обыскивали. Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант не сомневается, что неприятности Сергея Гуриева связаны с его поддержкой Михаила Ходорковского.
Что касается допроса, то если такой допрос был, то он просто ни с чем больше не может быть связан, кроме как с его участием в этой экспертизе. Потому что к, собственно, делу ЮКОСа, так называемому, к этой фальшивке и к этой расправе, которой уже 10 лет, Сергей Гуриев абсолютно и ровным счетом никакого отношения не имеет. То есть никаким реальным или вымышленным эпизодом, которые послужили вот поводом для десятилетней уже расправы над ЮКОСом и ЮКОСовцами, Сергей Гуриев никогда отношения не имел ни малейшего и не имеет сейчас. Каким образом это так называемое расследование, связанное с давлением и репрессиями на экспертов, на экспертное сообщество, вообще засунуто в дело ЮКОСа, я могу только удивляться и поражаться, хотя и удивляться уже не приходится, потому что в течение всех 10 лет они в рамках этого так называемого дела делают все, что считают нужным, все, что им хочется. Кого хотят вызывают, кого хотят пугают, подвергают всевозможным лишениям, унижениям. Так было абсолютно с каждым человеком на протяжении всего существования дела ЮКОСа, который позволял себе высказать какое-то мнение, отличное от обвинительной позиции. Свидетели, эксперты, специалисты, всех в одном и том же ключе они, значит, вот запугивали и угрожали, и подвергали каким-то репрессиям, большим или меньшим. К сожалению, это продолжается, как я могу судить, по публикациям в прессе и до настоящего времени, и только ширится круг вовлеченных вот в эти, по моему убеждению, совершенно беззаконные действия.
Это был адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант. Директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев считает, что Сергей Гуриев вряд ли получит поддержку всего российского экономического сообщества. Оно уже давно играет по правилам, установленным российскими властями. В случае же отъезда Гуриева за рубеж, Россия лишится одного из высокопрофессиональнейших экономистов.
Что касается версии, которая сейчас озвучивается, его критикой, президента, заявления о поддержке Навального и так далее, вы знаете, я должен сказать, что Сергей Гуриев, он на самом деле человек достаточно осторожный, и мне не верится в то, что если критика какая-то и прозвучала, то есть она была настолько дозированная, щадящая, я бы так сказал, что это послужило каким-то поводом для преследования, если это действительно преследование. Такую я оговорку уже делал. Но действительно, Сергей всегда отличался осторожностью. Он фактически был достаточно и остается, на мой взгляд, близок к власти. Ну а там видно будет, насколько действительно близок к власти.
А как его уход с поста ректора Российской экономической школы может отразиться вообще на деятельности этого высшего учебного заведения?
Многое будет зависеть от того, естественно, каковы истинные причины ухода с этого поста. Потому что фактически пока он сам-то не подтверждает, насколько я понимаю. В любом случае, если Сергей Гуриев выпадает из поля экспертного сообщества, это не очень хорошо, потому что он, безусловно, один из самых высококвалифицированных экспертов, профессионалов в нынешней России. А профессионализма у нас очень и очень не хватает. Поэтому мне будет жаль, если его научный исследовательский потенциал будет востребован в меньшей степени, чем он был востребован до настоящего времени.
Говорил директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Сам Сергей Гуриев заявил агентству Prime, что сейчас находится в отпуске за рубежом. 41-летний экономист остается членом экспертного совета при правительстве России и участником открытого правительства структуры, созданной Дмитрием Медведевым. Он также является членом наблюдательного совета агентства по ипотечному жилищному кредитованию и председателем совета директоров российской венчурной компании. СМИ сообщают, что Гуриев не примет участие в Санкт-Петербургском экономическом форуме. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что его отсутствие никак не отразится на проведении мероприятия. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 29 мая, у микрофона Андрей Шароградский. Украина может официально получить статус наблюдателя в таможенном союзе России, Белоруссии и Казахстана уже осенью текущего года. Однако принятие этого политического решения, уверены эксперты, во многом будет зависеть от готовности Киева допустить российский концерн «Газпром» к своим магистральным газопроводам. Рассказывает экономический обозреватель «Свободы» Иван Трифилов.
Президенты России, Белоруссии и Казахстана, то есть стран-участниц соглашений о таможенном союзе и едином экономическом пространстве на территории бывшего Советского Союза, собрались в среду в столице Казахстана Астане на заседание Высшего Евразийского экономического совета. Туда же для переговоров о дальнейшей интеграции в рамках таможенного союза прилетел и украинский президент Виктор Янукович. Украина пока никак формально не связана с этим союзом трех государств. На сегодня она является лишь наблюдателем в Евразийском экономическом сообществе, в которое, помимо тех же России, Белоруссии и Казахстана, входят еще Киргизия и Таджикистан. Последние годы российские власти активно призывали Украину стать полноправной участницей таможенного союза, обещая ей резкое снижение цен на газ. Однако Киев всячески этому противился. С одной стороны, вхождение в таможенный союз противоречило его курсу на интеграцию с Евросоюзом, а с другой, дешевое российское топливо могло бы обернуться потерей контроля над своей газотранспортной системой, на чем настаивала Москва. Однако сейчас Украина сама заявляет о желании присоединиться к таможенному союзу, но не в качестве постоянного члена, а в статусе наблюдателя. Это решение многих экспертов удивило. Говорит директор Российского фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
По-моему, это абсолютно тупиковая идея, но типичная для Украины. Типа мы и с вами, ну и не с вами. Таможенный союз предполагает участие в этих процедурах. Нельзя там быть наблюдателем. Нет такого статуса и формы. Точнее, вы можете наблюдать просто. Зачем вам нужен формальный статус, совершенно неясно. Так что эта идея абсолютно тупиковая. Надеюсь, что Россия на это не пойдет.
Нынешний устав таможенного союза действительно не предполагает участие в нем какой-либо страны в качестве наблюдателя, соглашается профессор кафедры торговой политики Высшей школы экономики Алексей Портанский. Впрочем, по его словам, лидеры России, Белоруссии и Казахстана вполне могут пойти навстречу Украине.
Очевидно, это решение в данном случае будет, конечно же, политическим, потому что если такой статус предоставить, то это по крайней мере, с точки зрения Москвы, пойти на уступки Украине. На уступки в том смысле, что Украина, она хочет поддерживать, конечно, такой тесный контакт и с Брюсселем, и идти на сближение с Брюсселем, причем быстрее, чем с Москвой, но и не порывать с таможенным союзом, поскольку экономические интересы, сиюминутные, находятся как раз здесь, в первую очередь на российском рынке.
Иначе говоря, делегирование Украине статуса наблюдателя в таможенном союзе – это, по мнению экспертов, скорее уступка Киеву со стороны Москвы. В ответ на это, считают они, украинские власти вполне могли бы решить старую двустороннюю проблему и допустить российский «Газпром» к управлению своими магистральными газопроводами в обмен на снижение цен на газ. Такие действия Киева, особенно в нынешней непростой экономической ситуации, уверен Константин Симонов, были бы правильными.
Экономический кризис до выборов, исходя из нынешней конъюнктуры на Украине, он практически неизбежен. Поэтому Янукович думает, ясно совершенно, что снижение цен на российский газ – это какое-то облегчение, которое можно конвертировать в политические дивиденды. Да, я понимаю, почему Янукович мог бы именно сейчас пойти на эти уступки. Мог бы. То есть аргументы в пользу того, что Янукович действительно поменяет свою позицию, сегодня есть. Это аргументы, прежде всего, экономического характера. Но это вовсе не означает, что он это сделает. Потому что украинская политика – это политика хитрости, компромиссов, попытка кого-то обмануть, переиграть.
И российские, и украинские наблюдатели не могли не отметить, что за несколько дней до встречи в Астане Виктор Янукович уже прилетал к Владимиру Путину в Сочи. Официально о содержании и результатах той многочасовой встречи ничего не сообщалось. Однако источники в Киеве уже заговорили о передаче «Газпрому» контроля над украинской газотранспортной системой как уже о практически решенном вопросе. Российские же эксперты предлагают не торопиться. Скорее всего, как считает профессор кафедры торговой политики Высшей школы экономики Алексей Портанский, это лишь попытка смягчить позицию Москвы в переговорах о предоставлении Украине статуса наблюдателя в таможенном союзе.
Украина будет очень взвешенно подходить ко всем таким серьезным вопросам такого стратегического характера. Если Янукович, конечно, заручился согласием всех своих внутренних политических сил, тогда да. Но для Украины это очень серьезный вопрос. Может быть, как вот такой вот серьезный козырь, Янукович это выложит на стол с тем, чтобы успокоить Москву немного, чтобы Москва не продолжала дальше оказывать давление в плане полной интеграции Украины в таможенный союз. Я допускаю это.
Тем не менее, уверены российские специалисты, Москва постарается извлечь из нынешней ситуации максимальную для себя выгоду, пытаясь договориться с Киевом о получении доступа к управлению украинскими магистральными газопроводами. На большее России вряд ли стоит рассчитывать. Заставить Украину стать полноценным участником таможенного союза ей, скорее всего, не удастся. Алексей Портанский продолжает.
Судя по настроениям Брюсселя, ну и, конечно, Киева, само собой, в ноябре все-таки состоится подписание договора об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Это, конечно, в Москве вызовет определенное такое неудовлетворение, неудовольствие, потому что это сразу же обозначит пределы интеграции Украины в таможенный союз. То есть полной интеграции после этого быть уже не может.
По итогам переговоров в среду Россия, Белоруссия и Казахстан все-таки согласились предоставить Украине статус наблюдателя в таможенном союзе. Предварительный меморандум планируется подписать уже на саммите глав правительств стран СНГ в конце мая в Минске, а окончательное соглашение – осенью текущего года. Тогда же к таможенному союзу должна присоединиться Киргизия. Соответствующую заявку она уже подала. Иван Трифилов, Радио «Свобода», Москва.
В середине этой недели Европейский Союз принял решение не продлевать мораторий на поставки оружия в Сирию. В ответ Россия заявила о готовности поставить режиму президента Сирии Башара Асада зенитные комплексы ПВО С-300, против чего резко выступал Израиль. Об израильской реакции на резолюцию ЕС и позицию Москвы в материале, который подготовила наш корреспондент Элла Котлер.
С субботы, 1 июня, каждая страна может снабжать сирийцев вооружением при условии, как гласит резолюция, что оружие будет служить делу защиты мирных жителей. Реакция официального Израиля на это известие было молчание. В канцелярии премьер-министра Израиля в беседе с Радио Свобода отказались комментировать события, отметив, что Бенямин Нетаньяху запретил министрам обсуждать с прессой как завершение эмбарго на поставки оружия в Сирию, так и планируемую российскую поставку в Сирию зенитных комплексов С-300. Как рассказал Радио Свобода израильский политолог Арик Эльман, израильтяне расценивают действия России как попытку не позволить свергнуть сирийское руководство с помощью вмешательства извне.
Сообщение о том, что Россия намерена, в общем, не намерена отказываться от поставок ракет комплексов ПВО С-300 в Сирию, вызывает Израиля, конечно, тревогу. Но, тем не менее, споры здесь идут о том, в каком контексте следует рассматривать это российское заявление. Большая часть наблюдателей склоняется к тому, что речь не идет о недружественном шаге в сторону в отношении Израиля, а о ответных действиях Москвы после вчерашнего объявления Евросоюза о снятии эмбарго на поставки оружия сирийским повстанцам. В Израиле оценивают действия России в данном случае как попытку предотвратить любую возможность силового решения конфликта в Сирии со стороны Запада и других сил, заинтересованных в смене режима Асада. Поэтому реакция израильского правительства на данный момент сдержанная. Бенямин Нетаньяху дал распоряжение членам своего кабинета не выступать с публичными заявлениями относительно поставок российских ракет в Сирию, чем вызвало немалое количество спекуляций о том, что на самом деле встреча Нетаньяху и Путина в Сочи была далеко не столь непродуктивной, как это представлялось сначала. Что какие-то тайные договоренности между руководителями России и Израиля все-таки были в этом вопросе достигнуты. В Израиле беспокоятся не только, так сказать, фактом пребывания российских ракет на данный момент в Сирии, поскольку, во-первых, непонятно, когда они туда попадут, во-вторых, неясно, сколько времени займет передать эти ракеты от российских инструкторов сирийским военнослужащим, сколько времени этот процесс пройдет, куда они будут нацелены, что случится до тех пор с режимом Асада. В Израиле, тем не менее, беспокоятся тем, что эти ракеты могут каким-то образом попасть в Иран, и там уже стать достаточно серьезным козырем в руках иранских ПВО. Что же касается Хизбаллы, то по оценкам ряда израильских экспертов, шансы на то, что эти ракеты попадут в Хизбалле и что Хизбалла сможет ими воспользоваться, они не очень высоки, поскольку речь идет о системах вооружений на такого национального уровня, для которых требуется широкая база инфраструктуры, подготовленные кадры. Вряд ли Хизбалла в данной ситуации на это способна.
Что же касается непродления Евросоюзом моратория на поставки оружия в Сирию, то, по мнению бывшего посла Израиля в России, старшего научного сотрудника Института исследований национальной безопасности ЦВИ Магена, рассматривать это явление следует в связке как раз с Россией и С-300.
Россия это еще ничего не поставляет. И, по-моему, европейцы тоже еще никаких вооружений не поставляют повстанцам. Практически ежедневно мы тут слышим о других видах там угроз, которые все вместе, по-моему, являются сейчас практически рычагом влияния или давления друг на друга в преддверии конференции по сирийскому вопросу. Первый факт – это факты договоренности американо- и российской договоренности. Кэрри был в Москве, встретился с Путиным, встретился с Лавровым, это министр иностранных дел, и договорились о проведении конференции. Потом, после этого заявления, вдруг поступили там заявления, что вот Россия поставит и не поставит вот эти средства для там видов оружия. Европейцы отменили эмбарго, американцы сказали, что вот они там закроют воздушное пространство над всеми, все вместе в преддверии такой конференции означает практически оказывание давления на предмет там развития или продвижения своих интересов.
По мнению Цви Мадена, Россия прилагает усилия не только для того, чтобы помочь Асаду удержаться у власти, но и для того, чтобы не допустить иностранного вмешательства в сирийский конфликт. И это поведение, по мнению ряда израильских экспертов, может пойти на пользу Израилю, поскольку сохранение власти за Асадом не позволит режиму в Сирии смениться на радикально исламистский. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 29 мая. Его, как всегда, завершает рубрика «Сегодняшний факт». Сегодня исполнилось 60 лет со дня первого восхождения на высочайшую вершину мира Эверест. Его совершили новозеландец Эдмунд Хиллари и шерп Тенцик Норгей. Накануне юбилея были установлены сразу два достижения, связанные с Эверестом. 28 мая 48-летний российский бейсджампер и альпинист Валерий Розов совершил прыжок с северной стены горы. На сегодняшний день это самый высокий прыжок в мире. Точка отрыва находилась на высоте 7220 метров на уровне моря. О своем прыжке Валерий Розов рассказал в интервью корреспонденту Радио Свобода Клэр Биг.
Как родилась идея совершать прыжок с Эвереста? Это была ваша инициатива или вам предложили такой прыжок спонсоры?
Нет, мне никогда никто из спонсоров ничего не предлагал. Все, что я делал в рамках подобных проектов во всю жизнь, это было то, что я придумал сам и мои инициативы. Идея пришла где-то года 4 назад, когда мой товарищ, который очень много был в этом районе, альпинист, организовал там экспедицию, показал мне фотографии, случайно им, по сути, сделанные, где была видна вот эта скала, с которой я сразу решил, что можно прыгнуть. Ну, вот так появилась идея. Эверест, он не очень крутой, но я имею в виду в плане крутизны стенки, поэтому я никогда не думал, что там это возможно.
Возникали ли у вас сомнения во время тренировки, что прыжок удастся?
Ну, конечно, возникали, да. Потому что когда ты делаешь что-то новое, что никто для тебя не делал, в данном случае прыгаешь с новой большой горы или подобной высоты, то, конечно, ты сомневаешься. Потому что у тебя нет возможности опереться на чужой опыт, и это всегда гораздо более сложно.
Насколько тяжело вам дался этот проект?
Ну, полет мне дался достаточно легко, потому что, ну, когда ты уже полетел, это, собственно, стало похоже на любой другой прыжок. Основная сложность была в том, что, и основные сомнения в том, что вертикальная часть в начале прыжка была достаточно короткой для такой высоты, то есть порядка там 200 метров. Прежде чем начать лететь по горизонту, мне нужно какое-то время отпадать, попросту говоря, вертикально, чтобы тело разогналось, костюм набрал воздух, и я уже полетел. Для обычных высот я знал, что этого мне достаточно, но как поведет себя тело в сильно разреженном воздухе, он почти в два раза давление ниже на этой высоте, чем на уровне моря. Вот. Мне было тяжело представить, поэтому как бы это было один из основных вызовов. Ну и плюс, естественно, высота, то есть достаточно большая высота, это тяжело физически, это холодно, потому что, чтобы прыгнуть в этом костюме, тебе надо немного раздеться, холодно и, соответственно, сложно психологически.
Планируете ли вы дальнейшие прыжки?
Ну, конечно, планирую, да, то есть у меня не было никогда, где искать какие-то рекорды, для меня всегда был интересен сам объект, где это происходит, на какой горе, в каком районе, и главное, что ты сам делаешь на этом объекте. Если при этом получился какой-то рекорд, ну, хорошо, это вызывает больше интереса. Но в целом у меня масса других идей с другими районами, с другими горами. изменения. У меня есть, пока у меня есть мотивация продолжать делать то, что я делаю, но мне интересно будет это делать. Так что Эверест это или нет, как не имеет значения лично для меня.
Российский бейсджампер и альпинист Валерий Розов о своем прыжке с Эвереста. 23 мая 80-летний японец Юичиро Миура стал самым пожилым покорителем Эвереста. О феномене Эвереста рассуждает историк спорта Юрий Теппер.
Восхождение на Эверест по-иному Чома Кангар, Сагхаматра или Джамалунгма нынче дело почти заурядное. Героические времена в прошлом. Экспедиции на Эверест начались в 20-е годы прошлого века. Штурм продолжался 30-е, 40-е, 50-е годы. Наконец, в 1953 году два участника английской экспедиции добились успеха. На вершину Джомолунгмы взобрались уроженец Новой Зеландии Эдмунд Хиллари и представитель народа шерпов Тенцинг Норги. По велению королевы Британии Елизаветы II оба восходителя были удостоены рыцарского звания. Восхождение на высший пик планеты стало главным заветным достижением альпинизма. И, как водится в практике спорта высших достижений, далее развернулось соперничество технологий, началось использование передовых методик тренировки. На смену героизму пришла практика экстрима и даже коммерческой организации почти безопасных восхождений. Согласно данным Ассоциации скалолазов Непала, за всю историю восхождений одолеть гору смогли не менее 4000 человек. Погибло около 200 человек. На кой риск шли, знали отлично. А история штурма вершины планеты полна удивительных подвигов и событий. В 2001 году супружеская пара из Франции Брентан и Клер Бренье слетела с вершины на параплан тандеме. 22 мая 2010 года вместе с отцом вершину покорил 13-летний подросток, американец Джордан Ромеро. 11 мая 2011 года непальский альпинист Аппа Шерпа совершил рекордное 21-е восхождение на Эверест. Через год девушка Шерп Чурим взошла на гору Эверест дважды за неделю. Есть в истории Эвереста особые, потрясающие главы. В 1998 году на вершину поднялся одноногий инвалид, американец Том Уитакер. В 2006 году новозеландец-инвалид Марк Инглис покорил гору, шагая на двух протезах. В этом году восхождение на протезе совершила 26-летняя Арунима Синха, жительница индийского штата Уттар-Прадеш. Что воодушевляет героических инвалидов? Желание попасть в Книгу рекордов Гиннесса? Наверняка нет. Демонстрация способности одолеть высшую, поставленную самим собой планку. Преодоление комплекса ущербности, неполноценности. Пусть о последнем рассуждают психологи. Для меня эти герои – люди вершин воли, являющие миру, что воля есть результат постоянного удержания цели. Ну, вернемся к восхождению Уичиро Миура. На Эверест японец поднялся в третий раз. Во время предыдущих восхождений ему было, соответственно, 70 и 75 лет. В мае 70-го года Юичиро совершил первый в истории альпинизма спуск с вершины Эвереста на горных лыжах. Кинолента об этом экстриме Юичиро в 1975 году завоевала «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм». Но, конечно, главное в альпинистской биографии Юичиро – борьба за возрастной рекорд восхождения на Эверест. Главный соперник японца, непалец Бахадура Шерчана, покорил вершину в 76-летнем возрасте. Был еще один претендент. Увы, 82-летний министр иностранных дел Непала Шалендра Кумар Уподхай при попытке восхождения умер на склоне горы. Юичиро запланировал свое юбилейное восхождение, поставив планку 80 лет. Но в 2009 году, спускаясь на горных лыжах, попал в беду. Перелом тазовой и бедренной костей. Пожизненная инвалидность. Не быть этому. Через 6 месяцев после несчастного случая Юичиро начал тренироваться. Юбилей состоялся в назначенный срок. Тот же вопрос, зачем? Борьба за всемирную известность? Навряд ли. Комплекс самореализации, героическое неприятие старости. После рекордного восхождения радостный Юичиро отвечал скупо. Это преодоление пределов и благодарность родной природе. А может, еще что-то? особое и важное. Листаю страницы самурайских заповедей Хагакуры. «Вся жизнь человека есть последовательность мгновений. Живи и оставайся верным подлинной цели настоящего мгновения». И еще. «Если человек день и ночь ищет возможности сразить могущественного врага, он не будет знать усталости и страха. Этот принцип нужно использовать также и в повседневной жизни». Конец цитаты. В любом случае, спасибо. Сайонара, Юичиро Миура-сан.
Историк спорта Юрий Теппер о феномене Эвереста. И на этом мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 29 мая. Продюсер выпуска Лина Ширяева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.